Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 579-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами знакомимся с Иовом. Мы с вами начинаем читать одну из самых загадочных книг Ветхого Завета, возможно, также одну из самых древних книг Ветхого Завета. Мы говорили о том, что не очень понятно, где находилась земля Уц, хотя, скорее всего, это все же Сирийская пустыня. Мы говорили также о том, что не очень понятно, когда происходят события. Я думаю, что книга эта достаточно древняя. В частности, указывает на это то, что в ней не упоминается Израиль, не упоминаются дети Израиля. Однако мы с вами увидим, что Иов предстает перед нами как священник. Мы читали в 1 главе 1 стихе: «Был человек в земле Уц, имя его Иов». Теперь давайте посмотрим, что говорится о нем. Во-первых, «И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». Мы читаем о том, что у него действительно были настоящие отношения с Богом. Но кое-что еще мы про него узнаем. Второй стих. «И родились у него 7 сыновей и 3 дочери. Имение у него было 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов и 500 ослиц и весьма много прислуг. И был человек этот знаменитее всех сынов Востока». То есть человек богатый. Человек действительно очень обеспеченный. У него был большой бизнес, или, если хотите, у него было большое хозяйство. Кстати, очень и очень ценились верблюды тогда. Ну, то есть, в общем, этот человек по современным меркам, я думаю, превосходил наших сегодняшних миллиардеров. Дальше мы читаем о его сыновьях. 4 стих. «Сыновья его сходились, делая пиры, каждый в своем доме в свой день, и посылали и приглашали 3 сестер своих и есть, и пить с ними». Эти сыновья отлично знали, что такое жизнь на широкую ногу. Они могли пировать, они делали это постоянно. Но интересно, что в сердце Иова при этом был страх Божий. 5 стих. «Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, и возносил всесожжение по числу всех их. Ибо, говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Так делал Иов во все такие дни. Вот тут интересная история. Обратите, пожалуйста, внимание, он сам не чувствовал необходимости приносить жертвы за свой собственный грех. Он заботится о сыновьях. Ему казалось, что у него-то с Богом все нормально. Потом эта мысль будет очень важна для нас дальше в понимании этой книги. Ему кажется, что у него с Богом все здорово, но он волнуется за своих детей, за своих сыновей. То есть фактически он оказывается первосвященником своей семьи. Он приносит жертвы, он приносит всесожжение. Кстати, это жертва, о которой мы с вами уже говорили, жертва, которая указывает на Иисуса Христа. Так вот, поразительная картина. Он богатый человек. Он живет в роскоши, но при этом в сердце у него Божий страх. Боится он за своих сыновей и дочерей. И он сам понимает, что не может их уберечь, и поэтому он приходит к Богу. Знаете, Есть немало людей, которые действительно переживают за своих детей, за сыновей, дочерей. И есть немало людей, которые настолько переживают, что почему-то воображают себя Богом. Иными словами, я тебя уберегу, я сделаю, чтобы у тебя, у моего любимого, все было хорошо. Вот это эгоистическая история, потому что мы не можем уберечь, мы не можем это сделать, это может сделать только Бог. Иов это понимал. Иов не просто приходит и проверяет: сыновья дорогие, дочери дорогие, как там у вас? Иов обращается к Богу. Если вы действительно любите своих детей, не будьте эгоистом в этой любви, потому что вы не сможете защитить того, кого так сильно любите. Если вы действительно любите своего ребенка, молитесь, пожалуйста, Богу. Просите у Бога за него или за нее. Вот это первая сцена. Кстати говоря, это первая сцена той драмы или той пьесы. Помните, мы в прошлый раз с вами говорили про пьесу из 5 актов. Такая классическая структура. Вот это первый акт, первая сцена, которая разворачивается в земле Уц. Мы видим, что Иов ненавидит зло. Он первосвященник своей семьи. Он приносит всесожжение за своих детей. А дальше разворачивается вторая сцена. И это сцена в небесах. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Иов ничего не знает о происходящем. Кстати, эта сцена помогает нам с вами понять некоторые события, которые происходят в жизни Иова, ну и также некоторые события, которые происходят сегодня в жизни Божьих людей. 6 стих 1 главы. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа». Давайте остановимся на минутку. Сыны Божии – это Божьи ангелы. Должен признаться, что я очень мало о них знаю. Но при этом мы можем сделать несколько простых выводов. Во-первых, их много. Если читать Священное Писание, конечно, вы знаете Гавриила, вы знаете Михаила, но это далеко не все ангелы, которые существуют. Ангелов действительно много. Они отличаются от людей. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что они подотчетны Богу. Они приходят к Богу, чтобы дать отчет. Причем приходят довольно часто, потому что во второй главе будет очень похожее событие. И дальше еще один удивительный момент. Среди них с отчетом к Богу приходит и сатана. 6 стих. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана». 7 стих. «И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее». Если вас это не удивило, то я боюсь, вас трудно удивить. Мы видим, что сатана ходил по земле. Причем ходил он, наверное, во всех направлениях. Мы читаем, что он обошел землю. Более того, сегодня дьявол также ходит по земле. Апостол Петр говорит, что ходит он как рыкающий лев, который ищет кого пожрать. Кто-то скажет: но ведь сатана в аду. Не-не-не-не. Вот я понимаю, что это такое мнение, такое убеждение, оно довольно частое. Но если читать Священное Писание, то получается, что сегодня, вот сейчас, в данный момент, в аду никого нет. Ад будет открыт в конце тысячелетнего царства. Сатана и его ангелы, или точнее его демоны, его бесы, будут низвергнуты туда. Об этом мы читаем в конце 20 главы Откровения Иоанна Богослова. Когда сатана говорил Иисусу Христу о том, что ему принадлежат все царства, он предлагал дать Иисусу царство. В словах сатаны была и правда, и ложь. Конечно, присутствие лжи делало его слова полностью лживыми. Но это как если умножить положительное число на отрицательное число. У вас в любом случае получается отрицательное число. Плюс на минус дает минус. Вы помните, это, скорее всего, из школьных курсов. То есть в любом случае это ложь. Но определенная свобода сатане действительно дана. Ад откроется позже, когда будет суд Великого Белого Престола. Ну а сейчас, пока, в наше время, сатана действует на этой земле. Земля — это среда его обитания. Не случайно сатана назван князем этого мира. Вот об этом нужно помнить. Мы с вами живем на этой земле, и у сатаны здесь, на этой земле, есть немало свободы. Да, эта свобода дана ему постольку, поскольку это попускает Бог. О том, почему он это попускает, мы еще с вами будем говорить. Но если сатана был бы связан уже сейчас, то всякие рассуждения о духовной войне, о духовной битве были бы бессмысленны. Штука-то как раз в том, что сатана действует и пытается нападать и на нас тоже. И победить его можно лишь одним способом. Победить его можно лишь кровью Агнца. Читаем дальше, 8 стих. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Интересный вопрос. Бог прежде всего хвалит Иова. И, кстати, я думаю, что сатана уже пытался как-то уязвить Иова. Я думаю, что слова Бога, обращенные к сатане, являются как раз последствием вот этих попыток. Потому что сатана отлично понимает, о ком идет речь. Смотрите, 9 стих. «И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле». Я думаю, что сатана уже пытался уязвить Иова. И понял, что до Иова ему не дотянуться. Есть некая преграда, есть некая защита вокруг Иова. Сатана считает, что Бог поставил эту защиту, собственно, так оно и есть. Но сатана считает также, что Иов служит Богу как наемный работник, а не из любви. Иными словами, это защита как плата за службу со стороны Иова. Это большой и важный вопрос. Вот если мы служим Богу, то как, почему мы ему служим? Большой вопрос о том, кто мы перед Богом. Мы дети или наемные работники? Конечно, дети. Но почему же зачастую ведем себя как наемные работники? Кстати, я считаю, что вокруг каждого верующего человека сегодня есть Божья защита. И сатана не может до нас дотянуться, пока Бог не позволит. Ну а если Бог такое позволяет, то есть на то очень серьезные основания. Но идем дальше, 11 стих. Сатана предлагает Богу некий план действий. Кстати, Бог не обязан принимать этот план. То, что он принимает, это решение Бога. Помните, когда Иисус был в пустыне, и дьявол пытался искушать его, Иисус не принял этого. В данном случае примет. И у Бога есть свои причины сделать именно так. 11 стих. «Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» Это сатана просит Бога. 12 стих. И сказал Господь сатане: «Вот все, что у него в руке твоей». Давайте остановимся на минутку. Сатана говорит Богу: «Ты коснись, ты это сделай». Сатана уверяет, что если это сделать, то Иов будет готов проклянуть Бога. Понимаете, какая штука? Сатана ненавидит человечество. Он ненавидит и каждого конкретного человека. Его главное качество — это и есть ненависть.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, Бог говорит: ты это сделай. Я даю тебе возможность, даю тебе такое право. Теперь посмотрите, как дается эта возможность, как все это устроено. И сказал Господь Бог сатане: вот все, что у него в руке твоей. То есть Бог дает право коснуться, дает даже право уничтожить. А вот дальше все-таки стоит граница. Только на него не простирай руки твоей. Иными словами, ты можешь делать все, ты можешь лишить его всего, только не трогай его самого. Порою Бог действительно лишает нас того, что кажется нам самым важным, или точнее того, на что мы уповаем. Это можно сравнить с ребенком, который любит свое одеялко. У него маленькая любимая одеялка. Если лишить ребенка этого одеялка, то он ощутит себя совершенно беспомощным. А так получается и у нас, когда нас лишают вот этого маленького одеялка. Мы видели уже две сцены. Во-первых, сцена в земле Уц. Во-вторых, сцена в небесах. И 13 стих, и следующее – это следующая сцена. Мы снова с вами попадаем с небес на землю. Вот такая сцена, которая на самом деле многим из нас непонятна. 13 стих. «И был день, когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего». Ну вот, говоря современным языком, они постоянно тусили, ели, пили, и ни о чем не заботились. Такая у них жизнь. Они в доме старшего, помните, да, они переходили из дома в дом по кругу. И вот 14 стих. «И вот приходит вестник к Иову и говорит: волы орали, или, точнее, пахали, и ослицы паслись подле них, как напали совияне и взяли их, а отроков поразили острием меча. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Выясняется, что есть некие враги. Начинается реальная потеря. Это потеря бизнеса. Это потеря всего того, что есть у Иова. Кстати, интересно, ведь до сих пор ни про каких совиян или совеян здесь не говорилось. Не было упоминания о том, что Иов воевал с каким-то народом, с какими-то людьми. И тут эти люди появляются. Кто это сделал? Сатана. Почему сатана это сделал? Потому что Бог попустил. Дальше следующая весть, 16 стих. «Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков и пожрал их. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». В некоторых странах, например, англоязычных странах, в страховых документах есть такой абзац, его постоянно включают, такие документы. Страховщик не покрывает ущерб в случае, по-русски говорят, обстоятельств непреодолимой силы. А вот в англоязычных странах пишется так: в случае деяний Божьих. Ну вот, да, пришла буря, все снесла на своем пути. И страховщик говорит, это деяние Божие. Интересно, что ни в одном тексте не было написано и не пишут, что не возмещается ущерб в случае деяний сатаны. Но вот здесь делал сатана, потому что попустил это Бог. Дальше, 17 стих. Еще он говорил, как приходит другой и сказывает. Халдеи расположились тремя отрядами и бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Халдеев мы обычно ассоциируем с жителями Вавилона. Это один из аргументов, который приводит для поздней датировки книги Иова. Однако вполне вероятно и очень возможно, что в ранние времена слово «халдеи» применялось к какому-то другому народу. Или, возможно, к праотцам, к предкам тех жителей Вавилона, которые потом уведут иудеев в плен. 18 стих. «Еще этот говорил, приходит другой и сказывает, сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Вот одно, другое, третье. Трагедия за трагедией. Теперь, ко всему прочему, погибли еще и дети Иова. Что же теперь делать? Посмотрите, что делает Иов. 20 стих. Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился. Да, это поклонение Иова. Он начинает свою реакцию с поклонения. Читаем дальше. «И сказал, наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Пожалуй, самое важное в его свидетельстве – его отношение к этой жизни. Давайте прочитаем последний стих главы, а потом я по этому поводу скажу несколько слов. «Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге». У Иова был взгляд на жизнь, которого так не хватает нам, современным христианам. Мы с вами пришли в этот мир, ничего в него не принеся. Мы были наги и беспомощны. И уйдем из этого мира точно так же. Помню, мне рассказывали историю, когда умер очень богатый человек, и один из родственников, он не выдержал во время похорон, он спрашивает, слушайте, а дядюшка-то сколько нам оставил? Да все он оставил, ничего с собой не забрал. Был ответ этому вопрошающему родственнику. Сколько бы у вас ни было в этой жизни, сколько бы у меня ни было в этой жизни, ничего мы с вами с собой не заберем. Все, что есть у нас, дается нам только во временное пользование или, если хотите, временное управление. И это очень важно нам понимать. Иов потерял все. Но послушайте, Бог дал, Бог взял. Именно поэтому апостол Павел во втором послании к Коринфянам называет всех нас распорядителями. Мы с вами распоряжаемся тем, что нам дано. Ничто из этого не принадлежит нам. И уходя, мы ничего из этого с собой не заберем. И во всем этом, во всей этой непростой ситуации, Иов не согрешил. А теперь сцена снова переносится на небеса. Мы с вами переходим ко второй главе, первый стих. «Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана предстать пред Господа». Опять-таки они приходят давать отчет. Кстати, когда-то и мы тоже придем для того, чтобы предстать пред Господом и дать ему отчет. Кто-то из нас старается об этом забыть, считает себя свободным. На самом деле такой свободы у нас нет. Помните, каждый из нас — это Божие творение, и нам придется дать отчет. И вот приходит сатана и говорит о том, о чем Бог уже знает. Второй стих. «И сказал Господь сатане, откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал, «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане, «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И доселе тверд в своей непорочности. А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно». Сатана клевещет. Мы с вами видим его как клеветника. Поймите, пожалуйста, то, что произошло с Иовом, произошло без причины. Иногда мы начинаем говорить Богу: «Боже, зачем ты меня наказываешь?» И в некоторых из этих случаев вполне возможен такой ответ: «Я не наказывал тебя. Я хотел только поднять тебя несколько выше». Честно говоря, я бы не хотел пройти через то, через что прошел Иов. Может быть, это эгоистично. Но я должен об этом сказать. Понимаете, мы иногда начинаем утешать других людей и говорить: «Ну вот, Бог ведь тебя не наказывает. Бог, как я только что сказал, хочет поднять тебя немножко выше». Мы делаем вид, что это легко. Нет, это не легко. Про друзей, в кавычках, утешителей, мы с вами еще будем говорить. Но я хочу обратить ваше внимание еще раз на конец второго стиха. «А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно». Сатана точно так же обманывает и сегодня. Он возбуждает нас зачастую. Не Бога, конечно, а нас. Но Бог хочет дать нам жизнь. Чему мы больше доверяем? Божьему слову или ухищрениям сатаны? В следующий раз продолжим. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.